Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
В России утверждены новые составы общественных наблюдательных комиссий. Кто будет контролировать ситуацию в колониях и тюрьмах в ближайшие 3 года и чем недовольны правозащитники? Убить дракона. Последнее слово адвоката Михаила Беньяша, которого судят за насилие в отношении представителей власти. Мосгорсуд отменил приговор одному из обвиняемых по делу нового величия, а журналисты опубликовали видео из материалов дела. Оно снято на скрытую камеру человеком, которого защита считает сотрудником спецслужб и профессиональным провокатором.
Об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Петр Баратов напомнит, что еще на этой неделе обсуждают в России правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального попал в список иностранных агентов. В Министерстве юстиции утверждают, что ФБК пытался влиять на российские государственные органы, а также занимался организацией митингов и шествий, получая при этом деньги из-за рубежа. Речь идет о переводах из Соединенных Штатов Америки и Испании на сумму более 140 тысяч рублей. Руководство фонда, в свою очередь, отрицает поступление каких-либо средств из США, а испанский транш называет провокацией. Директор ФБК Иван Жданов пообещал, что фонд продолжит заниматься расследованиями. Московский городской суд на этой неделе рассмотрел несколько апелляций на приговоры по так называемому «московскому делу». Тюремные сроки, которые Данила Беглец и Кирилл Жуков получили за применение насилия к полицейским, остались без изменения – 2 и 3 года колонии. А Ивану Подкопаеву наказание смягчили – с 3 до 2 лет. Суд принял во внимание денежные компенсации, которые подсудимый выплатил пострадавшим бойцам Росгвардии. По данным Левада-центра, 38% россиян считают несправедливыми приговоры, вынесенные в связи с летними протестами в Москве. А Министерство внутренних дел тем временем отчиталось, что полицейские, которые вместе с Росгвардией разгоняли акции за честные выборы в Мосгордуму, не допустили массовых беспорядков своими четкими и тактически грамотными действиями. В Москве на этой неделе 2 раза срывалось открытие выставки «Осень пахана» о полицейском насилии и давлении на свободу слова в России. В понедельник в галерею «Дор-Дор», где были выставлены картины, пришли сотрудники управы, пожарные, Роспотребнадзор и полицейские, которые вынудили организаторов отменить мероприятие. А в среду московский клуб «Бумажная фабрика» в последний момент отказался предоставить место для экспозиции. Выставка «Осень пахана» приурочена ко дню рождения Владимира Путина. В знак протеста против давления на ее организаторов пользователи социальных сетей начали массово делиться работами художников и фотографов, которые должны были стать частью экспозиции. Московский городской суд в минувший вторник отменил решение о возврате дела 7-й студии в прокуратуру. Его рассмотрят заново. В середине сентября дело о хищениях, в которых в частности обвиняли режиссера Кирилла Серебренникова, вернули прокуратуре из-за ошибок в обвинительном заключении. Напомню, что в августе Мещанский суд Москвы огласил результаты экспертизы по делу о хищении средств в 7-й студии. Согласно заключению, театральный проект, деньги на который дало государство, стоил дороже выделенной субсидии и стал важным культурным событием десятилетия. Из этого следует, что Серебренников не украл, а сэкономил государственные средства. 7 октября, в 13-ю годовщину убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, Международный фонд «Справедливость для журналистов» опубликовал доклад, из которого следует, что в последние 2 года число атак на журналистов в России увеличилось вдвое. С 70 опубликованных фактов в 2017 году до 160 в первые 9 месяцев 2019. По мнению исследователей, основной источник угроз для сотрудников средств массовой информации в России – представители власти, а главными методами их атак на журналистов остаются допросы, задержания, аресты и возбуждение уголовных дел.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На этой неделе в России заменили начальника Федеральной службы исполнения наказаний. Прежний ушел в отставку. И утвердили новые составы общественных наблюдательных комиссий. Между собой эти события никак не связаны, но могут привести к серьезным переменам в российской пенитенциарной системе. Об этом мы поговорим с гостьей в студии «Радио Свобода», журналистом и членом общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой. Ева, кстати, осталась и в новом составе, продлили ваши полномочия. А также руководителем комитета против пыток, которого в этом году утвердили в составе общественной наблюдательной комиссии в Нижегородской области Игорем Каряпиным. Он с нами на видеосвязи из Нижнего Новгорода. Расскажите, что известно об Александре Калашникове, который вот сейчас пришел на место бывшего директора Федеральной службы исполнения наказания.
А сразу скажу, что мы до сих пор пока его не видели в глаза, и мы с ним не общались, хотя надеемся, что такая встреча состоится в ближайшее время. О нем известно, что он возглавлял до этого региональное подразделение ФСБ. А, причем в тех регионах, где он был, у нас все-таки были проблемы в колониях. Считалось, что там зоны самые жесткие и красные. А, чаще всего, конечно, криминал поднимал голову и говорил, что там такого, что там происходит, быть не должно. Но мы всегда знаем, как относиться к таким сообщениям, когда это произносят люди всякие авторитетные, тем более сейчас у нас ведь борется с ворами в законе, вы знаете, новый закон вступил в силу. А тем не менее, вот это понятие и деление на красные и черные зоны, оно до сих пор остается. Так вот, все зоны, которые были в тех регионах, где Калашников возглавлял ОСБ, они были красными.
Это Коми, Красноярский край?
Да, Красноярский край, ну вот два региона. А отношение к тюрьме, какое он еще имел непосредственно, с его участием был посажен бывший глава УФСИН по республике Коми Протопопов. Это был такой достаточно амбициозный человек. Мы знаем, что он был замешан действительно в коррупционных скандалах. Там в разное время пропадали то дороги, то участки прям дорог исчезали, то на взятки его ловили. Но на самом деле весь, наверное, казус был в том, что его как раз собирались на повышение и пригласили в Москву. Его он должен был занять кресло замдиректора УФСИН России. И в это время вот под руководством Калашникова, теперь уже главы УФСИН, но произошла операция по задержанию Протопопова, и он уже даже получил срок, если не ошибаюсь, 7 лет лишения свободы. Осудили его в итоге за взятку. А вот, ну, собственно, это все, что мы о нем знали. Знали также, что он очень относится, мягко говоря, так настороженно к правозащитникам. Слышали о его высказываниях негативных в образ старейших правозащитных организаций. И, собственно, вот из-за этого были все наши опасения, и, собственно, вот и они у нас и остаются до сих пор. Однако мы надеемся, что человек, который возглавляет такое ведомство, он будет, как нам кажется, еще и большим политиком. Хотелось бы в это верить. И найдет способы контактировать и с правозащитниками, да, и с родственниками заключенных. И вообще, в принципе, будет понимать, что прессовать и давить тех людей, которые за решеткой, не имеет никакого смысла. Потому что рано или поздно они окажутся рядом с нами.
Ведь это вы считаете, что это не имеет смысла. Кто-то считает, что это очень даже имеет смысл, потому что таким образом можно повышать раскрываемость преступлений. А я хочу сейчас с Игорем Каляпину адресовать вопрос. Скажите, с вашей точки зрения, то, что на руководство, в руководство Федеральной службы исполнения наказаний приходит, ну, спецслужбист со стажем, насколько вот мне известно, он всегда работал только в сначала КГБ, потом ФСБ и сейчас пришел во ФСИН. Это как-то отразится на деятельности всей системы?
Ну, я в первую очередь глубоко скорблю по поводу того, что из ФСИН, ну, по-видимому, уходит вот эта вот команда Корниенко-Рудой, потому что вот про этих людей я точно знал, что это люди, не настроенные на репрессии, это люди, которые пришли во ФСИН делать реформу. Их, безусловно, ФСИН восприняла как инородные тела. Да, и им не просто было там разбираться в каких-то вопросах, потому что действительно люди пришли совершенно из другой системы, люди там армейские скорее. Но что-то у них получалось, самое главное, что настрой был такой реформаторский. Очень грустно, что они ушли. Что ждать от господина Калашникова, я не знаю. Я с этим человеком абсолютно не знаком. У меня вот о нем даже меньше информации, чем у Евы. Ну да, 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 он действительно руководил ФСБ Коми, да, действительно, это он там сажал Протопопова, ну, опять же, было за что. Я не знаю, как этот человек будет руководить ФСИН России. Я не знаю, с какими установками он пришел, боюсь, что он настроен на просто на консервацию ситуации, боюсь, что он настроен на там борьбу с тюремной субкультурой. Это все, наверное, неплохо, но я думаю, что начинать нужно не с этого. У ФСИН другие проблемы.
Какие же, на ваш взгляд?
К сожалению, с точки зрения с точки зрения организации самой системы, да, это все-таки остатки старого ГУЛАГа. Я имею в виду не функции, которые сейчас эта система выполняет, упаси бог, этого нет. Вот. Но, извините, колонии остались там, где они располагались в прошлом веке. Вот когда это все было ориентировано не на исправление осужденных и даже не на отбытие ими наказания, а на то, чтобы они выполняли, ГУМАГ выполнял экономическую функцию, очень важную в СССР. Они валили лес, они строили каналы, да, и колонии строились вот под это. И, к сожалению, вот это вот наследие, оно осталось. У нас заключенные продолжают находиться, как это называется, в местах не столь отдаленных, на самом деле весьма отдаленных. Они находятся вдалеке от каких-то областных, зачастую, и районных центров, вдалеке от цивилизации. И в этих условиях находятся не только осужденные, а, что гораздо важнее, сами сотрудники ФСИН. Сотрудники ФСИН живут в лесах, в каких-то там поселках. Естественно, что в этих условиях та субкультура, а у нас тюремная субкультура, она не только заключенными поддерживается, да, в этой субкультуре живут в том числе и сотрудники ФСИН. И все это вот создает условия для... создает те условия, в которых система очень сложно реформируется.
Понятно. Она на самом деле очень замкнута. Много маленьких миров, да, самостоятельных, замкнутых вот, сами на себя.
Вот это вот ровно то, что когда-то Солженицын очень метко обозвал архипелагом, понимаете? Вот это действительно архипелаг. Это набор островков, которые живут вот в своем вот этом вот мирке. Пока мы колонии не приблизим к областным центрам, пока мы не сможем обеспечить нормальный культурный уровень и нормальную культурную жизнь для сотрудников, я думаю, что мы ничего там дальше не поменяем.
Помимо прочего, то, что находится большинство колоний в довольно отдаленных местах, действительно еще и препятствует нормальной работе наблюдательных комиссий в тех регионах, где активные члены этих комиссий. Раз уже до них дошла речь, то стоит, наверное, сообщить тем, кто нас слушает и смотрит, что вот буквально 7 октября в России утвердили новые составы общественных наблюдательных комиссий. Они должны осуществлять контроль над обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о том, как эти комиссии формируются, какие у них полномочия, я попросила рассказать Анастасию Тищенко.
Пытки, жестокое обращение, отсутствие медицинской помощи. О том, что происходит за стенами колоний, как правило, мы узнаем благодаря общественным наблюдательным комиссиям ОНК. Комиссии появились в России в 2008 году, когда был принят закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Сегодня ОНК существует в 43 регионах страны. В этом году комиссии впервые появятся в Ненецком и Чукотском автономных округах. Стать членом ОНК может гражданин России старше 25 лет с опытом работы в правозащитной сфере. Предложить его кандидатуру должна общественная организация, которая занимается защитой прав человека не менее 5 лет. В комиссии входят от 5 до 40 человек, и их работа не оплачивается. Но закон предполагает, что именно организация, выдвинувшая кандидата, будет помогать ему финансово, например, оплачивать поездки в колонии. Списки кандидатов в ОНК передают общественной палате. Именно здесь решают, кто будет наблюдать за жизнью заключенных в ближайшие 3 года. Таков срок полномочий членов ОНК. Через 3 года комиссии формируются заново. Одних и тех же кандидатов могут переизбирать 3 раза. То есть максимально быть в составе комиссии в одном и том же регионе можно в течение 9 лет. Члены ОНК могут навещать заключенных в камерах, фотографировать и записывать на видео происходящее, собирать жалобы и передавать их руководству Федеральной службы исполнения наказаний. Есть лишь 2 законные причины, по которым наблюдателя могут не впустить в тюрьму или колонию. Первая – там введен режим особых условий, вторая – там находится близкий родственник члена ОНК или человек, который проходит с ним по одному уголовному делу. Не могут быть членами ОНК адвокаты, чиновники и силовики. Но это правило соблюдается не всегда. Так, в 2016 году наблюдателем по Москве стал бывший начальник следственного изолятора номер 2 Дмитрий Комнов. Именно он возглавлял Бутырку, когда там находился аудитор Сергей Магнитский. Заключенный жаловался на неоказание медицинской помощи. Позже Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина». Правозащитники не раз заявляли, что силовики регулярно пытаются повлиять на работу ОНК, а общественная палата выбирает новых кандидатов по своим, никому неизвестным критериям.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и со мной в студии журналист, член общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. А на видеосвязи из Нижнего Новгорода с нами руководитель комитета против пыток и теперь уже член ОНК по Нижегородской области Игорь Каляпин. Ева, да. Вам известно, по каким таким стандартам и руководствуясь какими критериями выбирают на самом деле в Общественной палате членов наблюдательных комиссий? Почему вот, туда не попадают правозащитники?
Вы знаете, я считаю, что вот прошлый созыв, он был на самом деле провальный. Вот тогда, когда туда попал начальник Бутырки, и не только он, там было очень много сомнительных персонажей, когда, в принципе, при огромном количестве заявок оказывалось, что многие комиссии имеют большой недобор, почему-то отсеяли большинство людей, когда не попадали те, кто имели персональные ходатайства, рекомендации от уполномоченного по правам человека в России, от председателя СПЧ. И эти люди не могли пройти, но проходили какие-то нам неизвестные фигуры, которых на самом деле, вот даже я в Москве за 3 года так и не смогла увидеть некоторых. Я не знаю, чем они занимались, как часто они ходили в СИЗО. Многие, на самом деле, слились еще на первых этапах, и мы их не видели ни на одном заседании. А вот это был действительно провальный набор. А сейчас вот этот, который произошел только что, мне кажется, все-таки он достаточно позитивный. А, и не только потому, что я в него попала, знаете, как скажут, что если попадаешь, будешь хвалить. Нет, я ведь в прошлый созыв попала, и я тогда очень много писала, много критиковала. Я говорила, что мне не с кем ходить. С кем мне ходить? С начальником Бутырки проверять заключенных.
Тогда... Да, но тем не менее, там были в том числе и члены комитета против пыток, все-таки, и Анастасия,
да.
Гарина там,
да,
была,
да. И
были
слава богу, и потом все-таки выяснилось...
Которые не попали в
новости. Да, что были некоторые персонажи, которые вот на самом деле хотели помогать людям и помогали. Но я могу сказать, на самом деле, вот, что касается этого состава, сюда прошли такие персонажи, как Марина Литвинович. Это очень известный журналист, общественный деятель. Но она, как журналист, очень часто выступала с критическими статьями, и мы с ней буквально сегодня говорили, и прямо даже планировали, как будем помогать заключенных, какие можно было бы вещи делать для того, чтобы улучшить в целом условия содержания. А попал все-таки Каляпин, Игорь Каляпин. Я считаю, что это чудо, потому что...
Вы Нижний Новгород. Но мы сейчас попросим его рассказать, что у них
здорово,
там происходит.
Потому что, на самом деле, Игорь ведь у нас очень жестко критикует всегда тюремную систему. И, увидев его в списках, я прям, честно говоря, возрадовалась. Но попали еще некоторые люди, которых я знаю действительно как ярких.
Елена Масюк.
Елена Масюк, да. Причем человек, который в свое время, вот когда мы с ней были в первом составе ОНК, раскрыл много преступных группировок внутри СИЗО. Благодаря ей даже произошли посадки. И некоторые люди потеряли потом свои должности, имеется в виду сотрудников изоляторов. Так что я не могу сказать, что этот набор был плохой. Он мне показался даже такой достаточно сбалансированным. Не прошло огромное количество силовиков. Я знаю по вот моей информации, что эти люди подавали заявки, но они были отсеяны. Назвать фамилии сложно, потому что держат в тайне вот как раз весь список тех кандидатур, которые были на начальном этапе. Мы можем видеть только вот уже окончательный перечень. А что плохо, то что мы не видим вместе с этим перечнем короткую биографию этих людей. Вот многих я просто вот читаю и пытаюсь найти в интернете не нахожу, кто они. Хотелось бы, чтобы на самом деле вот на будущее это учли и потом все-таки вывешивали хотя бы коротенькую справочку о каждом из них.
Что это за человек? Хотя бы какая организация его рекомендовала?
Да, что это вообще вот за товарищ? Вот правда, непонятно. Тем более, что закон ведь говорит, что эти люди должны иметь опыт правозащитной деятельности. Соответственно, мы, по идее, должны находить о них какую-то информацию в интернете, если они ей занимаются. Но, увы, про многих мы ничего не находим. Мне показалось, что очень сильно была чистка в плане представителей криминальных структур. Я точно знаю, что в прошлый состав прошли люди, которые были чуть ли не проплачены преступными группировками. Я не буду сейчас называть какими. Они были, они выполняли какую-то свою функцию, задачу. Но, слава богу...
Решалы?
Да, это именно так. Это именно решалы. И они четко направлялись в те СИЗО, где сидели люди. Да,
это было в Москве? Или...
Это было не только в Москве, это было по многим регионам. Вот. Единственное, что я, вот, опять же, не хочу называть фамилии, потому что это ведь было бы обвинение конкретное, а если против человека не возбуждены никакие дела, и если его официально не признали, да, вот таким персонажем.
То и вы можете стать обвиняемым.
Да, поэтому я не говорю, но по моей информации такие люди были. Более того, я получала сведения о том, что вот такой-то персонаж, например, просит вот определенную сумму, называлась разная такса, там от 10 тысяч рублей и выше, за то, чтобы сходить к кому-то в СИЗО и
проведать, передать привет.
Да. А сейчас вот я смотрю, вот по крайней мере, вот мне не бросается в глаза никто из этих людей, из представителей, опять же, вот этих криминальных или полукриминальных структур. Я не нашла никого, кто бы был вот четко из адвокатского сообщества, а в прошлый раз это было. Мы понимаем, конечно, что адвокаты – это замечательные люди, и зачастую мы только на них надеемся, когда кто-то попал в беду. Но если же все-таки какая-то крупная адвокатская компания имеет в своем штате человека, который позиционирует себя как имеющий право войти в СИЗО в любой момент дня и суток, мы понимаем, что это какая-то коммерческая тоже история. Вот здесь вот такая чистка серьезная произошла. Поэтому вот не могу сказать, что это прям был провальный, неудавшийся набор. Что опять же, хорошо, то, что в четырех регионах 40 человек, максимальное количество. В прошлом году этого не было. В прошлый созыв, точнее, этого не было. А впервые в двух субъектах появились члены
НК. Ненецкий и Чукотский автономные округы.
И Чукотский, да. А вот я как раз перед тем, как передача началась, промониторила. В этих местах есть колонии, причем их достаточное количество. Другое дело, что я, правда, не знаю, как будут путешествовать по этой большой территории члены НК.
Вот, как они будут добираться,
как это все делать, потому что в той же Мордовии мы так переживали, и наши опасения оправдались потом. Ведь там от одной колонии до другой 400, 600, 800 километров. Этот путь занимает порой даже не один день. Это затраты финансовые, это затраты временные, плюс надо с работы отпроситься, чтобы тебя отпустили. Ну и мы не могли рассчитывать на то, что будет активная ОНК, если в итоге туда попало всего лишь 6 человек. Да? Но, вот опять же повторюсь, на этот раз у нас какие-то есть хотя бы надежды и подвижки. Я посмотрела Ярославскую область, там гораздо больше людей, чем было в прошлый раз, и я считаю, что если бы не такой провальный набор ОНК в прошлый созыве, может быть, не было бы скандала с Ярославской колонией с осужденным Макаровым.
А может быть и наоборот, из-за того, что произошел этот скандал, наконец, люди заинтересовались тем, что происходит в колонии, и стали свои кандидатуры заявлять и предлагать.
Может быть. Но ведь, кстати, я напомню, что тогда, когда стали спрашивать у членов ОНК, как часто они бывали в этой колонии, оказалось, что в среднем раз-два в год. Ну, понятное дело, что они не могли не только контролировать ситуацию, они, в принципе, плохо понимали, там, что в этой колонии, сколько человек, да, и все, что они успевали там пройтись, и чисто дежурно написать, что побывали.
Я знаю, что Игорь Каляпин менее оптимистично настроен, глядя вот на нынешние составы наблюдательных комиссий. Игорь, скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу того, кто вошел вот в этот набор, насколько эффективно будет работа таких комиссий, ну и как обстоят дела в Нижегородской области, вам-то с кем работать?
Я как провинциал, значит, отпущу шпильку в адрес москвичей. Господа, все-таки Москва – это не вся Россия. То есть, да, действительно, в московской ОНК как-то вот все, может быть, дает какие-то хотя бы надежды на оптимизм. Вот. А так вообще по России в целом-то этот набор, безусловно, гораздо более провальный, чем прошлый. Вот. Более того, на мой взгляд, Общественная палата у нас наконец изобрела способ, каким образом и ОНК убить, вот, и при этом как-то вот чтобы не все тухлые помидоры летели в сторону Общественной палаты. То есть в этот раз, насколько я понимаю, Общественная палата решила хоть какую-то информацию о кандидатах, которые она вообще никакой вот не имеет. Как они раньше назначали, было совершенно непонятно. Понятно, что приносили какие-то черные списки по особо отличившимся правозащитникам, которых не брали. Да, как набирали остальных, непонятно. Сейчас понятно. Пришли запросы местным региональным уполномоченным по правам человека и местным вот этим общественным палатам, вот этих палаткам вот этим региональным. Вот. И поскольку у нас и уполномоченные, а уж тем более вот эти палатки, они целиком находятся под влиянием, я бы даже сказал, во власти местных администраций, там, ФСИНов и МВД и прочего, то они, естественно, рекомендовали, кого надо, того и рекомендовали. Вот. Я посмотрел по Иркутску, по Башкортостану, по, ну, естественно, по своему Нижнему Новгороду, куда я действительно совершенно неожиданно для себя вот попал в ОНК, я посмотрел, с кем мне предстоит работать. Из тех, кого включили, вот, например, в Нижегородскую комиссию, я знаю трех полковников, одного из МВД, второго из ФСИНа, третьего из прокуратуры, то есть старшего советника юстиции. Они все бывшие, естественно. И я их знаю вот именно как прокурорских, синовских и милицейских. Поверьте, это, наверное, самые активные и самые порядочные люди, которых я знаю в этой комиссии. Остальных я не знаю. Значит, я, естественно, поинтересовался, поскольку там несколько человек, там, по-моему, 7, работали в ОНК прошлого созыва, я просто взял журнал посещений и посмотрел, сколько раз они ходили. Вот там один из них, я имею вот, иду, в виду не из полковников, да, вот они-то как раз хорошо работали, а вот из тех, кто вот из остальных. Значит, один из них в прошлом созыве за 3 года сходил один раз в места принудительного содержания. То есть вот его назначили, он один раз сходил на экскурсию, посмотрел, как выглядит тюрьма изнутри, и больше не ходил ни разу за все 3 года. При этом этот человек получил рекомендацию Нижегородской общественной палаты и, соответственно, под фанфары торжественно получил вот сейчас свое переназначение. Видимо, сейчас он за эти 3 года, ну, может быть, еще раз сходит. Значит, еще один такой же, он 2 раза за 3 года сходил. То есть тоже получим рекомендацию общественной палаты, тоже сейчас вот будет не один из правозащитников, которых я знаю в Нижнем Новгороде, которые сдали полный пакет документов, которые действительно занимались активно выявлением всяких безобразий и преступлений в том числе, по материалам которых уголовные дела возбуждались. У нас, я хочу напомнить, у нас один из начальников колонии до сих пор в бегах, он в федеральном розыске 4-й год находится. Это сделали вот эти вот замечательные ребята, которые правозащитники, которые работали в комиссии прошлого созыва. Ни один из них в комиссию больше не попал.
Ну, потому что слишком активные, наверное, были. Может быть, Игорь, с вашим приходом в комиссию в эту что-то изменится. У нас совсем немного времени остается на эту тему. А вообще много зависит от членов ОНК?
Я считаю, что очень много. На самом деле, вот сам факт, что человек может и гражданский прийти в любой момент, в любое время дня, и вообще перед ним должны открыть любое помещение, в СИЗО или колонии, и он может посмотреть, что там происходит. Это важно. Я помню, когда мы заходили в камеры, и там люди просто при виде нас, у них наступало некое облегчение. И они просто понимали, что все, наверное, будет хорошо. А я помню, вот когда мы начинали только нашу деятельность, это вот получается 6 лет назад, история была совершенно другая. И в частности, если брать пример Москву, то были тогда избиения и пытки. Сейчас мы не получаем практически таких жалоб. То есть ситуацию
В Москве,
члены ОНК ситуацию могут и исправляют. И вообще, в принципе, я вот стала замечать, что люди вот, осознали того, что они не отделены, не изолированы на 100%, оно дает вот каждому из них какое-то ощущение такой, не то чтобы уверенности в завтрашнем дне, но, по крайней мере, вот они понимают, что можно бороться, если чувствуют себя невиновными. А если виноваты, то они хотя бы спокойны, что все будет по закону и как должно быть. Поэтому я считаю, что это незаменимый институт, и мы должны его сейчас сохранять и поддерживать всеми способами. К сожалению...
Главное, чтобы он не превратился в просто постановку.
Вот самое важное, мы все этого боимся, будем всеми силами способствовать тому, чтобы этого не произошло. Я думаю, вот такие люди, как Игорь Каляпин и как Марина, вот Лизиночек, о которой я говорила, Елена Масюк и так далее, мы сможем все-таки как-то разбудить, да, всех остальных правозащитников. Может быть, будем вызывать к их совести, вот к тем самым, которые ходят один раз за 3 года, и заставлять их ходить, если получится, не знаю.
Ну, или, во всяком случае, как-то добиваться того, да, чтобы такие люди не попадали в новые составы наблюдательных комиссий. Спасибо большое. Ева Меркачева, член общественной наблюдательной комиссии по Москве, была в студии «Радио Свобода», а на видеосвязи с нами из Нижнего Новгорода был руководитель комитета против пыток и теперь уже член общественной наблюдательной комиссии в Нижегородской области. На 11 октября назначено оглашение приговора по делу адвоката из Краснодара Михаила Беньяша. Его обвиняют в применении насилия к полицейским. Они утверждают, что год назад, 9 сентября 2018 года, в день акции против пенсионной реформы, Беньяш покусал 2 оперативников, которые пытались его задержать из-за призывов на митинг. А потом бился головой о стекло в их служебной машине. Сам Беньяш, известный в Краснодаре тем, что защищает молодых политических активистов, настаивает на своей невиновности и говорит, что в тот день его избили полицейские. 4 октября Михаил Беньяш выступил в суде с последним словом. Я предлагаю послушать небольшой фрагмент этой речи. Ее полную версию можно найти на канале «Протокол Савельева» в YouTube. И вообще она, конечно, того стоит.
Полицейских силовиков словно охватило бешенство. Вместо того, чтобы уничтожать преступность, многие, слишком многие примкнули к ней. Этот переход был незаметен, но, как мы знаем, лишь раз вступив на темную сторону, ты уже не можешь вернуться обратно. Суды и прокуроры сами отказались от надзора за силовиками. И удивительно ли, что безнадзорные, бесконтрольные, безнаказанные полицейские, комитетчики или ФСБшники творят уже просто страшные вещи? Читая новости, иной раз за голову хватаешься того, что происходит. Если не изнасилуют, то запытают. Господи, да что же с ними не так? В полиции произошла просто страшная селекция. Все умные, светлые, добрые, все те, кто умеют мечтать, хочет что-то сделать в этой жизни, все с критическим мышлением, свободным умом, все они выдавлены из системы, кто остался. Остались те, для кого образование – это не знание, а лишь корочка диплома. Формальность для повышения карьерных возможностей. Вы не обратили внимания, что большая часть свидетелей полицейских у нас закончили юридический факультет Адыгейского госуниверситета? В том самом, в котором массово продавались дипломы. Российская полиция чуть менее чем полностью оказалась сформирована из невежественных, откровенно глупых и жестоких людей, которые в силу своего невежества даже не видят границы законного и дозволенного. Поступит приказ, и они выкинут адвоката и из суда, и из отделения полиции. Адвокатская тайна, достоинство личности, уважение к человеку – это все пустой звук для того, кто пришел за тобой. Ваша честь, поступит приказ, и они с той же легкостью придут и за вами. Гайка 318 УК закручена уже так сильно, что любой физический контакт с полицейским, любое прикосновение при любых обстоятельствах уже заведомо причиняет очередному хрупкому росгвардейцу или полицейскому острую боль, и этот контакт уже заведомо криминален. Будь то брошенный бумажный стаканчик, вырванная из полицейского захвата рука или попытка девушки скрестить ноги, когда ее насилует очередной безликий товарищ майор. Мы не люди для них. Нет. Мы смазка для штыков, мы пыль и грязь. Мы пыль и грязь под их сапогами. Но наступает зима, и грязь превращается в лед. Мы лед. Мы лед под ногами майора. Я говорю вам, что государство российское стало тем самым господином драконов из пьесы Евгения Шварца. Ложь, страх и подлость – это те три головы дракона, которые живет в каждом из нас. И за любую форму сопротивления государство пытается создать из человека такого же бессловесного и безвольного раба, как те рабы, из которых собрана полицейская армия безупречно. В полицейском государстве господина дракона идеальный гражданин – это полицейский. Послушный, дисциплинированный, безропотный, полностью зависимый от государства. Много не думает, а о чем думает, предпочитает молчать. Одет форму и ходит строем, загляденье, а не гражданин. Дракон хочет, чтобы мы все были такими. Безропотными, послушными, одетыми в одинаковую форму и ходящие строем. История уже знает такие способы организации общества. Но с момента падения тоталитарного Советского Союза и появления демократической России в стране выросло целое поколение свободных, независимых и самодостаточных граждан со своим «я» и чувством собственного достоинства. В их мире господин дракон пережиток жуткого прошлого. Он не нужен, не целесообразен, зачастую даже карикатурно смешон. Но дракон хочет жить даже ценой судеб граждан целой страны. И прямо сейчас, сегодня, своими совершенно дикими репрессиями, даже за тень несогласия, государство дракон целенаправно уничтожает личность и достоинство граждан целой страны. Ломая судьбы сотен, государство вселяет страх в миллионы. Дракон снова начинает обосновываться в наших головах. Чтобы остаться человеком, мы должны сами убить себе дракона. Я говорю вам, будьте просты, как дети. Будьте просты, искренни и бесстрашны, и знайте, что нет ничего важнее свободы. Это мое последнее слово.
В эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Люблинский суд Москвы допрашивает свидетелей обвинения по делу нового величия, а Московский городской суд тем временем отменил приговор одному из участников этого дела, Павлу Ребровскому. Из-за признания вины его судили в особом порядке, но Ребровский заявил, что дал признательные показания под давлением и отказался от них. Рассказывает Иван Воронин.
Отменить приговор Павлу Ребровскому обвинение потребовало из-за того, что он нарушил условия сделки со следствием. Сам Ребровский настаивает, договор нарушили именно следователи. За признание вины и показания против других участников дела нового величия ему обещали условный срок, но прокурор запросил 4 года, а суд приговорил к 2,5 годам колонии. После этого Ребровский заявил, что не подтверждает признательных показаний, а протокол допроса выдумал следователь, который угрожал ему обвинением в терроризме.
Будем сейчас рубиться за невиновность, потому что я уже понял то, что это судебное соглашение-то, по сути, им нужно было, потому что у них отсутствовали какие-либо доказательства. И более того, у этих людей отсутствует потерпевшая сторона. То есть ее нету вообще просто.
Адвокаты Ребровского требовали отменить приговор, заявляя о невиновности подзащитного.
Второй стороной любого досудебного соглашения о сотрудничестве выступает прокуратура. Прокурор представляет государство, осуществляет надзор за следствием. И вообще-то, по-хорошему, то, что написано в судебном соглашении, должно как-то соотноситься с материалами уголовного дела, должно проходить какую-то проверку в интересах правосудия. Павел дал в Люблинском суде правдивые показания по основному делу. После этого прокуратура сочла, что он нарушил досудебное соглашение именно этими показаниями, хотя они с нашей точки зрения были последовательны, непротиворечивы и соотносятся как раз с другими материалами дела.
Отмена приговора Ребровскому, скорее всего, означает, что его дело повторно рассмотрят вместе с остальными обвиняемыми, предположил Максим Пашков, адвокат другой участницы дела «Новое величие» Марии Дубовик. Всего по делу проходит 10 человек. Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Руслан Костеленков сейчас в следственном изоляторе. Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов под домашним арестом. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества с целью государственного переворота. По версии следствия, члены движения устраивали в Подмосковье тренировки по стрельбе и метанию коктейлей Молотова. Обвинение ссылается на показания секретного свидетеля, некого Руслана Д., одного из лидеров движения. Защита уверена, что это сотрудник спецслужб, внедренный в оппозиционный телеграм-чат, где и познакомились участники дела. По сути, именно он основал «Новое величие», написал его устав, арендовал помещение для организационных собраний. Журналистам издания «Грани.ру» удалось выяснить имя предполагаемого провокатора – Раду Зелинский. Он снимал на скрытую камеру тренировки в Подмосковье. Фрагменты этого видео «Грани.ру» опубликовали на днях. Зелинский рассуждает о подделке удостоверений сотрудников МВД, подчеркивает, что коктейли Молотова предназначены именно для полицейских, заводит разговоры о революции и раздаче оружия другим участникам движения.
Давай напишем в комменте, если человек приходит, там, например, там, в отдел полиции, нет, и как говоришь, что я хороший человек, то ему надо выдавать оружие бесплатно.
9 из 10 участников дела, теперь включая Павла Ребровского, отрицают вину. В марте к 2-летнему условному сроку приговорили Рустама Рустамова за пособничество к участию в экстремистском движении. Он участвовал в подмосковных встречах движения. Его дело рассматривалось в особом порядке. Рустамов признал вину и заключил досудебное соглашение. В основном процессе, который идет в Люблинском суде, продолжается допрос свидетелей обвинения. 8 октября показания давал еще один внедренный в новое величие сотрудник правоохранительных органов.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии правозащитница, эксперт движения «За права человека» Ирина Яценко. Здравствуйте. С нами на видеосвязи адвокат Павла Ребровского Иван Сустин. Первый вопрос Ивану давайте зададим. Скажите, пожалуйста, что же это значит? Отмена приговора вашему подзащитному. Означает ли, что теперь должны объединить вот это основное дело, его дело, и рассматривать его заново? Надо же как-то выходить из ситуации.
На самом деле не факт. Сейчас, согласно постановлению Московского городского суда, приговор Павлу Ребровскому отменен, и дело направлено в Люблинский районный суд для отмены. Что это значит? Это значит, что дело передано вновь на рассмотрение суда первой инстанции. Павел Ребровский не подтверждает свои признательные показания. И мы, как предполагаем, мы будем просить, и прокурор, видимо, будет просить дело в порядке статьи 237 возврата на доследование. Далее Мы предполагаем, что, скорее всего, дело основное нового величия, которое будет рассматривать, которое настоящий момент рассматривается в Люблинском районном суде, будет также возвращено в порядке статьи 237 на доследование для объединения с уголовным делом Павла Ребровского. И, возможно, оно поступит вновь для рассмотрения в суде первой инстанции. Это было бы логично. В противном случае закон, уголовно-процессуальный закон, позволяет рассматривать эти дела одновременно, но это создает риски отмены как для приговора в отношении основной группы нового величия, так и в основании, так и в отношении конкретного дела Павла Ребровского.
Ну так это же, наверное, хорошо для защиты и для обвиняемых, если их, если приговор будет обвинительным, и его отменят. Или точно так же могут отменить и оправдательный приговор из-за того, что дело не объединят?
Мы, конечно же, рассчитываем на то, что дело будет объединено, и будем добиваться оправдательного приговора для всех фигурантов данного.
Но сейчас нельзя сказать, как именно поступит дальше следствие, что именно будут делать.
Все из области предположений. Прежде чем что-то сделает следствие, необходимо, чтобы что-то сделал суд, потом что-то сделали органы прокуратуры, и только потом что-то сделало следствие. Слишком много неизвестно.
Да, и еще одно уточнение. Ведь дело в отношении вашего доверителя суд рассматривал в особом порядке, ну вот потому что он тогда признал вину, дал какие-то показания, заключил сделку со следствием. Сейчас, когда дело возвращают на новое рассмотрение, если вдруг его не захотят возвращать на дополнительное расследование, его будут рассматривать тоже в особом порядке или в обычном?
Ни в коем случае. Павел Ребровский... Изначально дело, когда Павла Ребровского рассматривалось в особом порядке, оно рассматривалось исключительно из-за того, что он заключил судебное соглашение, признал вину, и оно рассматривалось без фактического исследования доказательств. При нынешнем возвращении дела в Люблинский районный суд Павел Ребровский не будет признавать вину в совершении данного преступления, оно будет рассматриваться в общем порядке. Соответственно, с исследованием всех доказательств и... Ну, мы предполагаем с большей долей вероятности, что оно будет разрешено все-таки прокурору для объединения с общим уголовным делом нового величия.
Да, спасибо большое. Иван Сустин, адвокат Павла Ребровского, был с нами на видеосвязи. А у меня, напомню, в студии правозащитница Ирина Яценко, которая давно наблюдает за тем, как развиваются события вокруг этого дела, но увеличие внутри. Расскажите, что сейчас происходит? Вызвало ли... решение Мосгорсуда по делу Ребровского какой-то ажиотаж среди подсудимых и защиты. И главное, что происходит вот с этим Русланом Д., Раду Зелинским?
Вы знаете, ситуация следующая. Ну, конечно же, родственники все рады. Это хороший знак для всех фигурантов дела. Вообще очень сложно в ситуации, когда 10 человек обвиняемых, ну вот все равно найдется хотя бы один, который даст признательные показания. В данном деле это тоже есть. Это вот как раз-таки Рустамов, который даже не является участником нового величия, его никто не называл именно участником экстремистской организации. Но однако же он признал вину. И его дело вот в особом порядке с самого начала рассматривалось, вообще даже не в московских судах, а в Подмосковье. И вот, кстати, вот в этом видео, которое выложили «Грани.ру», как раз-таки момент немного оговаривается, что, скорее всего, там связано с тем, что он высказывал действительно какие-то экстремистские вещи. Ксенофобия была в его словах некоторая, не выражена полностью в видео, мы не знаем об этом. Вот. И на основании этого они могли как бы его припереть, что называется, к стенке, да, и он признал вину. Но мне кажется, здесь все-таки и наша недоработка есть, потому что в Подмосковье, где живет Рустамов, нам тяжело было туда дотянуться, и мы не смогли разыскать его сразу родственников, в отличие от того же Ребровского. Ребровского я лично сама разговаривала, даже вот уже март 18-го, наверное, только начало развития этого дела, разговаривала с его матерью Риммой Леонидовной и пыталась ее убедить. И в ответ слышала, вы знаете, я поговорю с адвокатом. Адвокат это как раз вот Вячеслав Лисовин, который, при участии которого впоследствии Павел Ребровский сказал, что вот адвокат предлагал ему такие вот вещи, да, признать вину. Я присутствовала как раз на оглашении приговора. И в зале суда Ребровский просил закрыть заседание и рассматривать его в закрытом режиме, чтобы не присутствовали адвокаты, пресса, не присутствовали слушатели. Нас удалили все из зала суда. И когда нам позволили все-таки протокольную съемку вести, он прятался. То есть он опускал голову, крутился вокруг своей оси, чтобы не засняли его. И я думаю, что заслуга вот полностью во всем, что сейчас произошло, да, то, что его выпустили под подписку о невыезде, и он сейчас фактически на свободе, она полностью сейчас принадлежит, конечно же, Павлу. Адвокаты, безусловно, спасибо им, хорошая работа, но мне кажется, такого мужества, как вот требовалось для Павла, чтобы он из всей этой ситуации вышел все-таки фактически победителем и смог дать показания правдивые, не побоялся. Это действительно очень страшно идти против системы. И несмотря на такое давление, которое на него оказывалось, конечно же, он молодец в этом плане. И мы все этому радуемся. Что будет дальше, действительно сложно прогнозировать.
Подождите, а с другой стороны, а почему, вот объясните людям, которые не глубоко погружены в тему, а почему вот те показания, которые Ребровский давал сейчас, следует считать правдивыми, а те показания, которые он давал в самом начале следствия, от которых потом отказался, нужно считать ложными. Ведь фактически это слово одного и того же человека против своего же собственного слова.
Дело в том, что, ну, мне кажется, тут надо немного понимать, каким образом рассматриваются дела в особом порядке в суде. Это так происходит. Следствие обвинения пишет, собственно, формулировку, да, в которой человек должен либо согласиться полностью, либо отказаться. И даже если он не согласен там, с какой-то частью, да, он все равно должен признать свою вину. И это очень сложно на самом деле, потому что они же туда вкладывают там определенные вещи, да, то есть имея умысел, да, осознавая противоправный характер действий и так далее. И человек, когда это слышит, даже в судебном, в зале судебного заседания, да, формулировку вот этого обвинительного заключения, я думаю, что ну, ему даже тяжело самому это как-то психологически выдержать, потому что я уверена, что ни у кого из тех, кто являлся участником нового величия, не было никакого умысла на насильственное свержение власти, когда слышишь эти слова из зала судебного заседания, из уст следователей, прокуроров, судьи, становится даже смешно. Достаточно посмотреть на Аню Павликову, да, на Машу Дубовик, на того же Павла, абсолютно простые, безобидные люди, которые не похожи на террористов, экстремистов, да, которые способны на то, чтобы пойти там взорвать Кремль. Дело в том, что ведь суд должен учитывать не только обстоятельства, что человек хотел что-то сделать, да, якобы. Суд должен обязательно учитывать обстоятельства, имел ли он такую возможность реальную. Вот на этот вопрос, мне кажется, ответ однозначен. Ни у кого из тех, кого обвиняют сейчас по делу нового величия, не было никакой возможности произвести насильственную смену власти. И даже мыслей таких не было. Поэтому я полагаю, что те показания, которые давал, точнее, даже не показания, а просто по факту, там даже показаний не было в судебном заседании. То есть ему зачитали обвинительный приговор и сказали согласен, он сказал да, согласен. И после этого судья вынес решение.
Тем не менее, в материалах основного дела, насколько я понимаю, есть некий протокол допроса, да, Ребровского, который свидетельствует против сотоварища. И от этого протокола он отказался, сказав, что следователь его целиком и полностью выдумал, а он подписал просто потому, что ему грозили возбуждением уголовного дела по статье о терроризме.
Ну, вот формально, как бы, понимаете, он-то, по сути дела, давал обвинение, давал показания как свидетеля, подозреваемого и обвиняемого, да, впоследствии. И вот эти показания не рассматривались по факту сейчас, понимаете? То есть в его деле, выделенном в особом порядке, да?
Никто не разбирался, потому,
да,
что там достаточно
и его показания
было
не зачитывались, не изучались, никаким образом не озвучивались.
Критики не подвергались.
Да. А когда началось слушание основного дела, и Павел начал давать признать вот эти свои показания, да, он сказал, вы знаете, вот все, что я там писал, да, все, что там написано, это не мои слова, это слова следователя, а на самом деле на меня оказывали серьезное давление и обещали условный срок, чтобы я вышел на свободу, а на самом деле мне дали как бы уже
реальный
срок. И, конечно же, для него это было шоком. Это было, понимаете, да, находиться в тюрьме не сладко. Он изначально находился на домашнем аресте, а потом его забрали в тюрьму. И он находился какое-то время в СИЗО и понял, что, наверное, зря так поступил. То есть, на самом деле, вот тоже я не могу не сказать об адвокате Лисовине, который обязан был объяснить своему клиенту, что решает, какой срок условный, неусловный будет назначен в случае там, выхода в суд, да, и разбирательства в суде, решает на самом деле не следователь, не прокурор, с которым он общается, да, что-то обещает в досудебном соглашении. В досудебном соглашении прокурор может обещать там, или следователь только максимально 2/3 от максимального срока возможного, да, который положен по указанной статье. Соответственно, следователь никак не мог ему обещать, что у тебя будет условный срок или неусловный. Он мог ему сказать, что судья решит.
Его фактически ввели в заблуждение, конечно, и сделали инструментом, да, для создания доказательств каких-то искусственных виновности остальных.
Конечно, сейчас адвоката уже вряд ли кто-то допросит в качестве свидетеля во всем этом деле, да, хотя, не знаю, может быть, попытаются это сделать, насколько действительно правдивы слова Ребровского, но я все-таки склонна ему верить.
У нас, смотрите, не так много времени остается, и все-таки хочется понимать, что будет происходить дальше. Вы сказали, что все с энтузиазмом восприняли известие.
Ну, как бы мы, естественно, хотим верить в то, что все будет нормально. На мой взгляд, я не могу, конечно, прогнозировать, потому что, к сожалению, система у нас судебной власти такова, и вообще то, что происходит в стране, да, вот я всегда говорю, всегда так говорю. Самое омерзительное то, что когда ты идешь в суд, и даже зная, что у тебя вот есть какой-то аргумент, да, который, вот, что я говорю, железобетонно доказывает невиновность лица, да, и является основанием для отмены приговора, там, оправдательного решения какого-то. И все равно человек, там, адвокат, подсудимый, идет в суд, и он не знает, чем все закончится, потому что судья действует исходя из внутреннего убеждения, да, и, соответственно, какое он вынесет решение, мы не знаем. Соответственно, я могу только, как бы, может быть, рекомендовать в какой-то степени, да, и, я не знаю, там, смотрят нас судьи Люблинского суда или не смотрят, но, на мой взгляд, и вообще, на самом деле, дело не в судьях, а дело в прокурорах и следователях, прекратить это дело на стадии прокурорского разбирательства. Верните это дело в прокуратуру, и там его прекратите. Вот так вы понесете намного меньше репутационного потерь, чем вы сейчас еще раз, там, допустим, вернете дело в прокуратуру, передадите опять его в суд, опять начнется заново это судебное следствие, да, как предполагает вот, Сустин, адвокат. Дело должно быть прекращено, безусловно. Ребята должны выйти на свободу, и мы будем этого добиваться, безусловно, всеми возможными своими силами. И
вы думаете,
поддержка
прокуроров вообще беспокоит репутационные риски? Кому-то сейчас
хороший
есть
вопрос.
Дело до репутации в России? Я имею в виду из представителей.
Вы знаете, как показывает практика, все-таки какие-то вещи прокуроров волнуют. Например, марш. Материнский марш, да, который прошел 15 августа 2018 года, как раз накануне 16 августа, когда внезапно Аню Павликову и Машу Дубовик отправили из СИЗО под домашний арест. То есть есть некие вещи, да, и, ну, сейчас, на мой взгляд, за этот год прошедший, да, можно привести достаточно много таких примеров. Дело Ивана Голунова с общественной оглаской там, и так далее, да, дело того же Устинова, да, которого
выпустили. В общем, вы надеетесь, что
придумывается? Я надеюсь, да, я очень надеюсь.
Спасибо большое. Ирина Яценко, правозащитница и эксперт движения «За права человека», была в студии «Радио Свобода», в эфире телеканала «Настоящее время». В программе «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова.